Говорит Радио Свобода. Почему одним бюджетникам перед президентскими выборами резко повысили зарплаты, а другим нет?
Регионы не могут вытянуть даже майские указы. И уж какое там новое повышение? Нет, конечно.
Строительство новых веток петербургского метрополитена может остановиться из-за коррупции при распределении подрядов и задержек с выплатами заработной платы рабочим.
В отношении генерального директора СМУ-11 Андрея Морозова возбуждено уголовное дело из-за невыплаты денег рабочим.
Кинорежиссер Виталий Манский снял фильм о приходе Владимира Путина во власть.
Это уже не человек из плоти и крови, это дракон.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 12 марта. Начнем выпуск с печальной новости. На 82-м году жизни скончался Олег Табаков. Слово одному из его многочисленных учеников Виктору Шендеровичу.
Для меня это, конечно, совершенный удар. И хотя я знал, что дела, в общем, плохи, но к этому все равно подготовиться нельзя. Так получилось, что Олег Табаков для меня, помимо того, чем он был для всех нас, так сказать, родным и большим артистом и, так сказать, частью нашей жизни, огромной жизни. Уже в 20 лет он был, символизировал некоторые новые времена. Шумный день, да, молодой современник. Для меня он был, конечно, так получилось. Я в 15 лет попал в его студию. И в значительной степени попадание в его студию, в его руки, и, в общем, изменило мою жизнь, сделало меня мною в значительной степени. Поэтому для меня это, конечно, еще и личный удар. Он был огромный артист, прежде всего. Он был просто рожден для лицедейства, для театра. Он был рожден для сцены. Его лучшие роли навсегда в памяти, в нашей лучшие его роли. И «Шумный день», где он снялся совсем молодым, да, и «Адуев. Обыкновенная история», и огромное количество ролей, совершенно блистательных, разнообразных. Он был актер божьей милостью. Любимый и даже любимый, наверное, неправильное слово, потому что есть актеры, которые становятся просто частью нашей жизни, когда речь идет о таком количестве десятилетий, то это просто уже часть тебя, часть культуры, часть того воздуха, которым ты дышишь. И лучшие табаковские роли, они были в том числе этим воздухом. В самых разных временах и самых разных жанрах он был актер огромного диапазона и огромного дарования. Его вклад в театральную школу вообще совершенно неоценим, потому что из его рук, вот как я, мне посчастливилось быть в той первой табаковской студии, откуда и Сергей Газаров, и Лена Майорова, Царство Небесное, и очень многие, да, замечательные артисты, и Миша Хомяков. И потом второй курс, и Смоляков, и Серебряков, Леша, и Дуся Германова, и Миронов, и Безруков. Огромная плеяда выпускников табаковских, табаковской школы. Он любил говорить, что он отбирает актеров, как бабушка отбирала помидоры для засолки. Лучшие все-таки себе, худшие на продажу, а лучшие себе. И он воспитывал актеров для себя, для своего театра. И он был милостью Божией, конечно, театральным деятелем. То, как он защищал, то, как он своей широкой спиной прикрывал пробы и шалости, и, так сказать, смелости молодого поколения, тоже, конечно, это незабываемо. И об этом, конечно, скажут его ученики, не только ученики, просто те, кого он прикрывал своей широкой спиной. Получая за это, огребая, конечно, за конформизм, который и конформизм тоже, конечно, был, но это был конформизм не во имя, все-таки, во имя чего-то, не во имя пошлых вещей, да, постоянный компромисс. Постоянное существование. Он обладал нечеловеческим обаянием, он умел обаять любое начальство. Начинал он с Фурцева и Хрущева, заканчивал Медведевым и Путиным. Да? Но всегда это было ради дела, всегда это было ради того, чтобы вышел спектакль, был театр. И, конечно, он был человеком очень, очень непростым. С очень веселой маской снаружи, да, такой лицедейской шутовской маской, вполне приливший к его сложному лицу, а человек-то был сложный и большой. И чем больше будет проходить времени, тем более ощутимо будет, конечно, эта дыра. А эта дыра для огромного количества людей, для театрального сообщества, это огромная дыра. Это огромная дыра. И она будет ощущаться, я думаю, все сильнее и сильнее. Светлая память.
Виктор Шендерович, памяти Олега Табакова. Послушайте программу «Время свободы». С начала года у ряда работников бюджетной сферы, врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников в несколько раз выросли зарплаты. Об этом сообщает агентство РБК. В некоторых случаях речь идет о пятикратном месячном окладе. Так, в два раза выросли зарплаты в Московской городской клинической больнице имени Боткина. Об этом рассказал РБК сотрудник больницы. Об увеличении зарплат в 2-3 раза сообщили и врачи научно-исследовательского института глазных болезней имени Гельмгольца. В межрегионале В Национальном профсоюзе здравоохранения «Действия» рассказали, что сообщения о резком повышении зарплат поступают из регионов, в частности, из Новгородской области и Ижевска. Однако зарплаты перед выборами повысили не всем. Как сообщил Радио Свобода, член профсоюза «Учитель», преподаватель истории из города Дзержинск Нижегородской области Андрей Рудой, ни ему, ни его коллегам денег не добавили, зато принуждают участвовать в выборах и голосовать за действующего президента России. С Андреем Рудым поговорила моя коллега Любовь Чижова.
Я листал ленту новостей и тоже наткнулся на кучу сообщений вот как раз от РБК о том, что повышают зарплаты. И я был очень удивлен, потому что вот я получил квиток за апрель месяц. Никакого повышения, по крайней мере, в Дзержинске, по крайней мере, в нашей школе нету. То есть были месяца в прошлом даже году, когда я получал гораздо и гораздо больше. То есть никаких ни повышения оклада, премий каких-то дополнительных, ничего. То есть, ну, я на самом деле сам даже немножко
О какой зарплате сейчас идет речь?
Зарплата, вот я в апреле получил 20 700 рублей, по-моему, с копейками.
И вам даже не обещали ничего повысить?
Нет, но были, конечно, сообщения в СМИ о том, что вот вроде как с Нового года там пойдут расти зарплаты, но на самом деле нет. Конечно, никакого реального роста нету вообще.
То есть как-то вас обошли, да?
Да, я думал хотя бы, черт с ним, с этим Путиным, но хоть один месяц нам зарплаты нормальные выплатят. Но даже и этого не было.
Как вы относитесь вот к этим сообщениям о том, что бюджетникам перед выборами повышают заработную плату, ну, с учетом того, что вам не повысили?
Я вполне могу себе предположить, и я даже уверен, скажу так, что в некоторых регионах действительно повысили, но это, опять же, постарались именно что регионы для, опять же, повышения явки, для повышения процента голосующих именно за нынешнего действующего президента. Я думаю, что это будет такой кратковременный подарочек, и в дальнейшем ничего подобного ждать и не придется.
Что будет с зарплатами после выборов? Их оставят, как прежде, высокими или опять понизят?
Вполне возможно, что и понизят. Потому что, понимаете, регионы не могут вытянуть даже майские указы. И уж какое там новое повышение? Нет, конечно, возможно, это такой кратковременный рывок. Дальше все опять пойдет под уклон. Потому что, ну, известно, что денег нет.
Но вы держитесь.
Все держимся. Как умеем, да.
Андрей, вот в принципе, перед этими выборами учителей как-то принуждают голосовать за действующего президента или идти на выборы, или вас оставили в покое?
Нет, понимаете, в этот раз начальство что-то сошло с ума совсем. То есть явка на выборы, она и на прошлых выборах, допустим, на думских 2016 года была принципиальной. То есть всегда же перед выборами там собирают учителей во всех школах нашей тоже. Говорят, что нужно идти голосовать, что не просто голосовать, а потом еще и отзвониться, отписаться директору, что вот проголосовали вы или нет. А еще снарядить всех родственников, а еще, значит, обзвонить родителей. Но в этот раз не просто там обзвонить родителей, а еще вот, например, выдают целые бланки, целую отчетность. Вот заполнить, да, какие родители пойдут на выборы, а какие не пойдут на выборы.
Слушайте, а вы будете этим заниматься?
Ну, во-первых, я в этом году не классный руководитель, но даже если бы я был классным руководителем, то моя позиция тут однозначная. Не буду я ничем подобным заниматься никогда. просто.
А другие ваши коллеги?
Коллеги, знаете, некоторые, да, открыто говорят, что не будут. Некоторые, ну, как бы сказать, занимаются тихим саботажем, что они вроде как и не делают ничего, но вроде как и не вступают в лобовое столкновение, да, с руководством, с начальством. А есть те, кто вот как пионеры всегда готовы. Да.
А вообще, какими карами грозит начальство учителям, которые откажутся участвовать в том, в чем им предлагают участвовать?
Воль-то тут нельзя. Хотя, вот вы знаете, например, у меня супруга работает не в школе, в медучреждении медсестрой. И ей главная медсестра сказала на полном серьезе, что ей там не пойдешь на выборы, я тебя уволю. То есть, ну, благо, супруга у меня человек юридически грамотный, и это не сошло с рук. Вот. Но в школах вроде как увольнениями не грозят, хотя я за все школы отвечать не могу. Может быть, такие случаи есть, потому что очень часто и руководство школ, и учителя безграмотные юридически и могут говорить и грозиться чем угодно. Но просто вот где-то на жалость давят, что, мол, ну вот как в нашем случае, например, да, ну то есть директор говорит, да, это не ваша обязанность, но тогда придется собирать эти все данные лично мне, это тяжело, а мы же все вообще одна семья, как же так, помогите, вот такие дела, там патриотизм за нашу страну. А, да, самое смешное, вот как раз забыл вам сказать, аргумент есть такой, что вот представляете, если люди не придут и не проголосуют за Путина, то активизируются все сторонники Собчак, а они, их мало, но они активны, они придут на выборы и победит Собчак. Это страшно просто.
Ну что вы думаете обо всей этой ситуации?
Понятно, что нашему монарху нужно как бы вот легально и максимально красиво себя переизбрать. Поэтому ему нужна высокая явка и высокий процент проголосовавших за него. Понятно, что там все равно в территориальных комиссиях все перепишут. Ну, там подправят как надо цифры. Но все равно вот в обществе должна быть такая хотя бы, ну, атмосфера, что вот многие голосовали за Путина. Потому что будет странно, если ты заходишь к соседу, он не голосовал за Путина, там еще один знакомый не голосовал, коллега не голосовал, а на экранах показывают, что у него 70%, да? То есть, чтобы вот такого хотя бы не было, то есть максимально склоняют голосовать за этого кандидата. Понятно, что к реальным выборам и даже, на самом деле, к реальной политике вот это вот все не имеет никакого отношения. Это просто набор политтехнологий, с помощью которых одурачивают народные массы и заставляют идти в определенном направлении. Понятное дело, что любой уважающий себя человек не будет вестись на все эти вещи. Вот. Если говорить о том, как, когда же мы от жизни такой отойдем, ну, я могу сказать, что только когда большинство населения, наемных работников, служащих, организуется в реальную политическую силу, вот тогда вот у нас будет альтернатива. В данном случае, пока народ безмолвствует, и пока он ничего не делает, пока он не осознает себя как единый субъект политики, мы так и будем на этом месте.
С членом профсоюза «Учитель», преподавателем истории из города Дзержинск Нижегородской области Андреем Рудым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. На прошлой неделе в Петербурге остановилось строительство метро. Рабочие компании СМУ-11 «Метрострой», не получавшие зарплату 3 месяца, начали забастовку. Через день работы возобновились, но вряд ли проблемы, вызвавшие столь серьезную задержку зарплат, решены полностью. Передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Проходческий щит остановили рабочие, прокладывающие тоннель между 2 строящимися станциями «Театральная» и «Горный институт» Лахтинско-Правобережной линии. О том, что у организации СМУ-11 есть задолженности по зарплате, известно давно. 500 рабочих сидели без денег 3 месяца. К марту их терпение лопнуло. В отношении генерального директора СМУ-11 Андрея Морозова возбуждено уголовное дело из-за невыплаты денег рабочим. Генеральный подрядчик «Метрострой» СМУ-11 – это субподрядчик, которому с 2016 года имеет большие претензии налоговая служба, обнаружившая незаконный вычет НДС. Минувшим летом налоговики подали иск о банкротстве СМУ-11. Правда, суд его не удовлетворил. Гендиректор СМУ-11 получил уголовное дело за уклонение от налогов в сумме 719 миллионов рублей, а счета компании были арестованы в качестве обеспечительной меры. Именно поэтому, даже когда Метрострой перечисляет деньги на счета СМУ-11, их невозможно перевести рабочим. Только когда они всерьез пригрозили забастовкой, была выработана схема расчета с каждым сотрудником персонально с помощью службы судебных приставов. Но и тогда до многих деньги так и не дошли, поэтому с утра 6 марта рабочие начали бастовать. Интернет-издание «Фонтанка» передает слова вице-губернатора Игоря Албина о том, что проблема находится на контроле правительства Петербурга и что своей должности лишился замглавы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Михаил Цалко, отвечавший за строительство метро, а руководство метростроя получило предупреждение о недопустимости подобных эксцессов с субподрядчиками. Такая ситуация очень часто встречается на господрядах, считает экономист Владимир Грязневич.
Господрядчики выигрывают конкурсы, получают все деньги, сами они, как правило, не способны ничего делать, ну или, по крайней мере, большую часть работы нанимают субподрядчиков. И вот с этими субподрядчиками они обращаются совершенно по-свински. Это очень частая история. На разных объектах, ну и на стадионе на Крестовском острове то же самое было, там это даже всплыло. В общем, генеральные подрядчики либо много воруют, либо просто не умеют организовать работу, и они обманывают своих субподрядчиков. Не платят им деньги или платят мало, доводят их до банкротства. Обычно вот в такого рода историях, которая случилась сейчас, виноват генеральный подрядчик. Конечно, утверждать это так сразу не надо, потому что неизвестно. Но очень похоже. Не всегда цель – прямое воровство. Часто бывает вот как. Но в данном случае это не так. В данном случае все монополизировано. Скорее всего, Метрострой нанял эту фирму просто по дружбе, может быть, за откаты, но похоже, что настоящего конкурса не было. Когда бывают настоящие конкурсы, то выигрывают фирмы, которые демпингуют, предлагают заведомо низкую цену, по которой работу сделать невозможно, а они берутся, потому что они изначально собираются обмануть своих субподрядчиков. Именно поэтому занижают цену. То есть, может быть, даже и не крадут деньги, а они настолько низкую цену назначают и на ней выигрывают, что можно выполнить контракт, только обманув субподрядчиков. Это вот очень часто повторяющаяся такая история. Именно с государственными заказчиками. У нас в частном бизнесе такое бывает, но гораздо реже. А вот в госзаказе это сплошь и рядом. Поэтому очень трудно предположить, что вот эта фирма, вокруг которой сейчас скандал, которая не платит своим рабочим, которых налоги, банкротство, является первопричиной ситуации. Скорее всего, первопричиной является не она, а генподрядчик, который ее нанял. Вот я рассказал типичную ситуацию. Но, конечно, нельзя утверждать, что всегда именно так и происходит. Возможно, нюансы. Просто уже у нас рефлекс. Как только непорядки с государственным заказом, подрядом, эти схемы жульнические известны. Ну, конечно, в каждом конкретном случае может быть не так. Надо разбираться, почему арестованы счета. СМУ-11, может быть, она виновата. Но вообще-то такое бывает редко, потому что ей невыгодно. Ее просто внесут в черный список, и в следующий раз ее не привлекут к работам. И люди, которые непосредственно делают работу, они заинтересованы в нормальной работе. Жульничать могут себе позволить компании, монополисты, без которых как бы не обойтись заказчикам. С метро есть монополизм, конечно, как раз у генподрядчика. Вот кроме метростроя, у нас метро строить никто не может. То есть на практике был случай, я помню, когда какая-то частная фирма хотела строить метро, но ее быстренько выкинули. У нас метрострой монополист. Недаром вокруг него всякие темные истории. Монополизм, конечно, искусственный. Строительство метро – это, конечно, вещь специальная, но не такая уж уникальная. Фирмы же есть, которые строят канализационные коллекторы для водоканала. А это то же самое, что метро. Практически ничем не отличается, что тоже там проходческим щитом бурят. Ну, чтобы канализация, вот эти магистральные коллекторы, они огромные в диаметре. Ну, меньше, конечно, чем метро, но принцип тот же самый. Могли бы их привлечь? Нет. У них рынки поделены. Мы строим для водоканала, а вы к нам не лезете. А мы строим метро, и вы к нам не лезете. Ну, это все следствие монополизма. Но вообще, все, что связано с метро у нас, это очень сильно пахнет криминалом. потому что там все монополизировано. Судя по косвенным признакам, очень много взяток. Ну и виноваты в этом, конечно, власти, как всегда. У нас есть комитет вообще-то. У нас метро не независимое ведомство. Ну, это все в одной связке, все эти чиновники. Против Горюгина, я помню, ФСБ возбудило дело, по-моему, в 16-м году. И что? И чего? На этом уровне они там договариваются между собой. Ну, недаром же Медведев сказал, что у нас коррупция системообразующая.
Каковы же перспективы урегулирования проблемы с петербургским метро?
Конечно, если счета арестованы, то фирма нормально работать не может. Малейшие деньги, которые у нее появляются, тут же истец, который арестовал счета, тут же требует... Все такие случаи на ручном управлении только держатся. Того же Албина заставят все это разруливать, потому что за результат отвечает Албин, между прочим. Смольный отвечает за результат. Кто там делает метро, это второй вопрос. А конечный ответчик – губернатор и вице-губернатор. Ну и все. Это не частная стройка. Все государственное, что происходит в Петербурге, даже если оно федеральное, за все отвечает губернатор. Поэтому все скандалы со стадионом после Мундиаля еще вспыхнут с новой силой, как разведка доносит, то, что администрация президента очень недовольна, как строился стадион, куда девались там миллиарды. Но они сейчас решили до чемпионата мира по футболу не трогать все это. Вот. Но после выборов президентских... Они это все. И с метро то же самое, да, конечно. Во-первых, надо любой ценой закончить. Во-вторых, большой шум не поднимать перед выборами, не хотят. Но летом, я думаю, где-нибудь к концу лета будет очень удобно, когда народ будет в отпусках, и тут как раз нагрянут каратели. И возможно, что и губернатору достанется. Недаром слухи о смене губернатора упорно стали в последнее время ходить.
До пресс-службы метростроя дозвониться не удалось, но на сайте компании появился официальный комментарий, где говорится, что метрострой не имеет задолженности перед СМУ-11, и задержки зарплаты рабочим объясняются исключительно арестом счетов компании-субподрядчика, что рабочие уже начали получать деньги, и процесс контролируется специальной комиссией по трудовым спорам, метростроем, прокуратурой города, комитетом по развитию транспортной инфраструктуры. Вечером 7 марта проходка была возобновлена. На счета рабочих частично поступили выплаты за ноябрь. Однако удастся ли впредь выплачивать деньги рабочим не в ручном, а в нормальном режиме, пока неизвестно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы». Кинорежиссер Виталий Манский завершил работу над фильмом о приходе к власти Владимира Путина. Телеканал «Настоящее время» 15 марта в 23 часа по московскому времени представит уникальную кинохронику, снятую Манским 26 марта 2000 года в день первой победы Путина на президентских выборах. Наш корреспондент Ксения Соколянская побеседовала с Виталием Манским накануне первого показа его фильма.
Почему вы решили сейчас вернуться к тому материалу, который вы собрали в этом фильме? Почему вы сейчас решили нам его показать?
Откровенно говоря, у меня нет четкого ответа на этот вопрос, хотя мне его задают не первый раз. Скорее, я руководствовался какими-то соображениями интуиции. Вот мне кажется, что сейчас. А может быть, сейчас уходит вот этот последний поезд и какой-то последний вагон, когда можно что-то еще услышать. Ну, мне сказать... Нет, ну на самом деле он давно ушел, но знаете, ну так сказать, всегда живешь надеждой и какими-то иллюзиями. Вот, но, черт возьми, все продолжает быть актуальным, все продолжает кровоточить, все продолжает болеть, все продолжает вот эта стагнация. Но кто мог вообще подумать, что это все растянется, теперь уже мы понимаем, на 24 года, а то, что 24 года, то уже навсегда.
Называется «Путин свидетеля». Или
да,
это,
да.
Или я думаю, то, что мне показали.
К сегодняшнему эфиру он, может быть, преобразуется в «Свидетели Путина». Это большая копродукция. В фильме участвует, кроме канала «Настоящее время», и чешское телевидение государственное, и телевидение Швейцарии, и телевидение Латвии, кинофонды нескольких стран. Запрос на фильм очень большой. И единственное, где показ под вопросом, это, собственно, там, для кого этот фильм был сделан. Это наши сограждане, Российская Федерация. И по-моему, показ на настоящем времени, это может быть единственное такое окошко пробиться к российской аудитории. Ну, пробиться в той мере, насколько российская аудитория может пробиться к каналу «Настоящее время».
В 2014 году вы говорили, я цитирую, что Путин в начале нулевых был вам интересен и был вам симпатичен. Теперь, в 2013 году, он вас интересовал, но уже не симпатичен. А в 2018 что вы чувствуете?
В 2018 уже нет Путина. Это уже не человек из, так сказать, плоти и крови. Это некий... Это дракон. Шварцовский дракон, который даже Путин сам персонально победить не может. То есть, в принципе, у Путина уже как такового, на мой взгляд, власти нет. Даже если вдруг он проснется утром и поймет, что вот он совершил целый ряд ошибок и нужно их исправить, он не сможет победить Путина, вот этого дракона, который правит Россией и, к сожалению, будет править еще очень долго. Но я надеюсь, что те, кому вот 18 в 18 году, те, кто родились в 2000-м, может быть, они смогут, увидев, почувствовав и поняв, все-таки изменить парадигму этого абсолютно беспросветного российского сегодня.
Путин, простите, в фильме вашему говорит, что он мечтает вернуться к жизни нормального человека и не хочет быть монархом.
Потому что это невозможно. Вообще византийская система власти, российская, она уничтожает всех. И тех, кто наверху властной этой пирамиды, и тех, кто внизу. Она вообще видоизменяет вид человека. И, конечно, удержаться, сохранить человеческие качества через 18 лет российского правления не удавалось никому никогда. И Путин, какими бы искренними и какими бы благими не были его заверения в 2000 году, просто не имел шанса. Вот знаете, вот есть, так сказать, ситуация, когда у тебя нет шансов сохранить себя. Ну, как, наверное, если ты падаешь в большую лужу в белом костюме, нет шансов остаться чистым. Но я не знаю, насколько корректно это сравнение. И, в общем говоря, Путин, может быть, одна из первых жертв путинизма. Потому что он лишился той самой свободы, которую он так четко и так убедительно декларирует и формулирует. И, в общем говоря, уже для Путина возвращение в нормальную жизнь, ну, по крайней мере, после там 18-го года, ну, я не вижу вариантов. Ну, если он только не поедет жить там в Венесуэлу или там в Северную Корею. Ну, в общем, он сам себя загнал, опять же, повторюсь, вот в эту безвыходную ситуацию, которой, казалось бы, он управляет.
В вашем фильме появляется Михаил Горбачев. И для меня он стал, мне кажется, самым положительным, наверное, персонажем этих двух часов.
Я же плотно достаточно общался и с Горбачевым, и с Ельциным, и с Путиным в тот период. И вот Горбачев был самым человечным человеком, потому что, его нахождение на вершине власти было самое короткое по сравнению с его коллегами Ельцином.
То, о чем вы сейчас говорили, что он не успел так испортиться, да?
Да, и он больше времени успел как бы пожить уже в нормальных обстоятельствах, то есть он смог реанимировать свой организм. Ну, как условно говоря, у водолаза, когда он резко поднимается, у него возникает вот эта сонная болезнь, которая, кстати сказать, может способствовать вообще поражению головного мозга и смерти. Вот попадание во власть – это очень похожая штука на кессонную болезнь. Очень похожая. И поэтому, кстати сказать, конституции демократических государств, они защищают не только общество от потенциального диктатора, который может влюбиться во власть и ее не отпускать, но и человека защищают, ну, того самого диктатора защищают от этой власти, так сказать, ограничивая его возможность наслаждаться властью двумя каденциями. И, в общем, у демократических государств эти каденции тоже не там 6-8 и так далее лет, они, в общем, так сказать, 4 года, потому что действительно 8 лет находиться у власти – это очень сложное испытание, которое не каждому дано преодолеть. И в данном случае тот коллективный Путин, почему и картину, вот мы думаем, все-таки назвать не «Путин-свидетели», а «Свидетели Путина».
И соучастники.
И соучастники по определению, потому что, конечно, все мы виноваты в том, что Путин стал таким, и что мы живем в таких обстоятельствах. То есть я бы не снимал вину абсолютно ни с кого. С каждого из тех 143 миллионов человек, или сколько там сейчас живет в России, за минусом уехавших.
Те, кто родился 18 лет назад. Давайте, они не виноваты все-таки.
Нет, мне кажется, что виноваты все. И даже те, кто родились, у них такая... Потому что Путин ведь надолго. те, кто родились сегодня, им идти в школу при Путине как минимум. И это нужно понимать.
С кинорежиссером Виталием Манским беседовала Ксения Соколянская. Напомню, впервые его новый фильм о Владимире Путине будет показан телеканалом «Настоящее время» 15 марта в 23 часа по московскому времени. Вы слушаете «Радио Свобода». Прежде чем продолжить программу «Время свободы», коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Европейский Союз продлил на полгода санкции в отношении 150 российских граждан и 38 компаний. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕС. Ограничения связаны с угрозой территориальной целостности и независимости Украины. По мнению Брюсселя, сложившаяся в России ситуация не позволяет изменить санкционный режим. Санкции включают в себя замораживание финансовых активов граждан и компаний, а также ограничения на поездки в страны ЕС. Евросоюз и США ввели санкции против Кремля в 2014 году из-за российской аннексии Крыма и вмешательства в конфликт в Донбассе. Москва называет присоединение полуострова восстановлением исторической справедливости, а участие в войне на Украине отрицает. Министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк подал в отставку. Причиной послужило недавнее убийство журналиста Яна Куциака. Увольнение главы МВД требовали десятки тысяч людей на демонстрации, которые прошли в минувшие выходные. Яна Куциака и его подругу убили 25 февраля. В сотрудничестве с Международным центром по исследованию коррупции и организованной преступности Куциак расследовал возможные связи словацких политиков с итальянской мафией. Владелец футбольного клуба «ПАОК», российский предприниматель Иван Савиди, прервал матч чемпионата Греции по футболу с командой «АЕК» в Салониках. Это произошло после того, как арбитры не засчитали гол его команды из офсайда, сообщает Евроспорт. Савиди выбежал на поле, за поясом у бизнесмена висела кобура. Активно жестикулируя, он набросился с обвинениями на арбитра Георгиоса Каминиса. По словам тренера афинского клуба «АЕК», Савиди показал судье оружие и сказал: «Ваша карьера закончилась». После этого по решению арбитра матч был остановлен, а игроки АЕК покинули поле. Спустя два часа после окончания матча стало известно о том, что судья Каминец все же решил засчитать забитый клубом ПАОК гол. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В начале 2016 года по инициативе Совета национальной безопасности и обороны Украины была сформирована группа экспертов для разработки концепции реформы главной украинской спецслужбы. Год назад о масштабных преобразованиях в службе безопасности с учетом опыта стран-членов Европейского Союза и НАТО заявил глава украинского государства Петр Порошенко. Однако концепция этой реформы до сих пор не утверждена. О том, какими должны быть спецслужбы новой Украины, обозреватель «Радио Свободы» Виталий Портников беседует с экспертом по вопросам безопасности, генерал-лейтенантом, ветераном службы внешней разведки Украины Василием Богданом.
Сейчас готовится этот закон по национальной безопасности. Возникает вопрос, почему все это вообще стало обсуждаться? Я уже не говорю через 27 лет после провозглашения независимости, но через 4 года после начала гибридной войны.
Для начала я хотел бы вас отослать к недавнему заявлению президента Трампа. После утверждения ядерной доктрины он сказал, что стратегия гибкого ядерного сдерживания – это ключ к национальной безопасности и Соединенных Штатов Америки, и ее союзников-партнеров. У нас, к сожалению, Украины пока что нет сдерживающих оборонительных таких ресурсов, которые бы могли соперничать, ну, в данном конкретном случае, с российским агрессором. Но в ситуации, которая складывается, вот вторая часть тезиса Трампа, она вселяет определенный оптимизм, потому что он сказал, напомнил и партнеров Соединенных Штатов Америки, и учитывая, что у нас все-таки существует стратегическое партнерство, можно надеяться на то, что он имел в виду и Украину, только имел в виду в хорошем смысле этого слова. Но в связи с тем, как у нас складывается ситуация в секторе безопасности и обороны, и что мы только начали свои мероприятия и в рамках национальной ракетной программы и в других направлениях, то, безусловно, на это потребуется время. И в этой ситуации, безусловно, Украина должна присоединиться к системе коллективной безопасности. А самой эффективной системой, как мы знаем, есть Североатлантический альянс. Украина, по моему мнению, уже имеет много, так сказать, тех элементов, которые позволяют рассчитывать уже на данном этапе о получении ПДЧ, плана действий что относительно членства. Безусловно, Украина должна привести в соответствие свое законодательство. И в данном конкретном случае и закон о национальной безопасности, он это только начальная фаза создания базиса для правового, так сказать, оформление всех мероприятий, связанных с приобретением Украиной стандартов для членства в НАТО и ЕС.
При президенте Викторе Ющенко Украина пыталась получить план для членства в НАТО, и не секрет, что она его не получила не только потому, что не было окончательного консенсуса на внутриполитической арене, но и потому, что многие страны-члены НАТО были против представления такого плана. У меня нет уверенности, что в НАТО есть единство на этот счет сегодня.
Это вообще известно, что в НАТО нет этого единства. Принятие стран Центральной Европы, известных и в НАТО, и в ЕС, это было больше политическое решение, чем решение, которое базировалось на том, что эти страны уже соответствуют всем критериям членства и в ЕС, и в НАТО. И мы сейчас видим, как эти страны ведут себя и по отношению к Украине, и по отношению к Альянсу, и к Европейскому Союзу. Практически они стали на путь нарушения и принципов, и договорных статей этих соглашений, и фактически, по моему мнению, начали вести себя как стареющие Путана, предлагая себя то Брюсселю, то Вашингтону, то Москве. И в той конкретной ситуации, очевидно, на политическом уровне стран основных и главных было принято решение, что пока не будем торопиться, уже мы часть стран присоединили, а вот Украина пока что подождет. Но даже и при Викторе Андреевиче были определенные сдерживающие факторы и здесь у нас в Украине, и в особенности отсутствие единства и элиты, и политикума, и определенные действия, как на мой взгляд, со стороны России. Восхождением на пост президента Российской Федерации Путин начал стратегию фрагментации Украины, возвращения России в границы не только Советского Союза, но и Российской империи. Мы помним с вами его заявление и о несправедливых, значит, результатах Первой мировой войны, и о том, что развал Советского Союза – это геополитическая, так сказать, драма и все такое прочее. И учитывая проблемы газового характера, энергетические, Европа, безусловно, тогда была к этому не готова, она была заинтересована, да, и по мере того, как развивалась современная Россия и формировался авторитарный путинский режим, они сумели там создать определенные лоббистские структуры, и это все привело к тому, что на то время посчитали нецелесообразным. Ну, и вы знаете, что при создании Европейского Союза они обозначили несколько таких позиций стратегических, по которым будет развиваться это объединение. Это, во-первых, всеобщее процветание, и второе, стратегия мягкой силы и невозможность вооруженных конфликтов. И мне кажется, что вот это сыграло очень существенную роль в том, что на том этапе Европа и Европейский Союз, да, и Соединенные Штаты Америки, которые надеялись перезагрузить отношения с Российской Федерацией, не напрягать обстановку, и привело к тому, что было принято такое решение. А в принципе, конечно, уже в то время, если бы Украина хотя бы ПДЧ получила от Североатлантического альянса, мне кажется, что события развивались бы немножко по другому сценарию. В этой ситуации, как по мне, начали преобладать псевдопацифистские настроения, лозунги о том, что нам не надо то и другое, и пятое, и десятое. Ну и в конце концов это привело к тому, что во времена преснопамятного Виктора Януковича сектор безопасности и обороны вообще был подорван. Вооруженные силы планировалось сократить, вы знаете, до 60 тысяч. Кадрирование, военно-морской флот, авиация и так далее, и так далее, и так далее. То есть уже было тогда понятно, что идет подготовка к тому, чтобы интегрировать или в конфедерацию, или в какую-то иную форму под эгидой Российской Федерации Украины.
С экспертом по вопросам безопасности Василием Богданом беседовал обозреватель «Свободы» Виталий Портников. В завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи «Поверх барьеров», гость пражской студии «Радио Свобода» поэт Михаил Генделев. Впервые эта программа вышла в эфир 14 марта 1998 года.
В такие дни, на дне которых тьма уже и не метафоре сродни, в такие наши дни хихикать от ума, писать труды и дни, смотреть, как черные на свет летят, и белые на темень мотыльки, на слух учиться тишине, которой нет здесь на земле, но есть в конце строки. А нас ведь ада голоса уже слышны, и нас уже зовут по именам, но насмерть мы не помним наши сны, а насмерть спящие уже не верим снам.
Михаил Самойлович, первый вопрос биографический. Сколько лет вы уже живете в Израиле?
21 год.
То есть вы эмигрировали?
Я репатриировался 19 мая 1977 года.
То есть скоро действительно почти 21 год?
Да, да, и это очень любопытно, потому что, как я вдруг неожиданно понял, больше половины моей сознательной жизни, поскольку считаю, что сознательная жизнь человека начинается, так скажем, лет в 17, значительно больше половины моей сознательной жизни прошло вне России, скажем так.
Михаил Самойлович, а вы уезжали уже поэтом?
По самоощущению или по дразнилке со стороны приятелей?
По самоощущению, конечно.
Полагаю, да. Но, вероятно, я уезжал таким ленинградским поэтом. А оказался не совсем.
Скажите, пожалуйста, а кто было ваше поэтическое и литературное окружение в молодости в Ленинграде в 70-е годы?
Это такой второй заход ленинградской школы, скажем так. Это Шрали, Кривулин, вся вот эта самая шпана ленинградская наша. Вот это и было мое окружение, но я с ними вижусь сейчас довольно часто, когда приезжаю в Петербург.
Могу ли просить вас восстановить картину литературного Иерусалима, ведь вы попали в Иерусалим, насколько я понимаю, 1977 года.
Вы знаете, с одной стороны, вполне уныло, если говорить о количественных каких-то обстоятельствах. С другой стороны, это был все-таки любопытный период. По-русски писали многие и вполне талантливые люди, которые позднее уехали из Израиля. Израиль оказался для большинства литераторов моей волны репатриации местом, мягко говоря, не с поспешествующим творчеством. Это были персоны. В Израиле в то время жил Андрей Волохонский, в Израиле писал Леонид Гершович, замечательный прозаик, живущий нынче в Германии. В Израиле писал Милославский. И, в общем, и все-таки это был второй сорт литераторов по отношению к тем, кто уехал в эмиграцию. Израиль не привлекал литераторов хай-класса, скажем так.
Скажите, сейчас это объяснимо? Сейчас это понятно из наших дней?
Вопрос, на каком языке пишешь? Кем ты себя считаешь? Для кого ты пишешь? И не только вопрос темы. Это целый комплекс, включающий определенную этику, определенную мораль, определенный набор приоритетов. И в результате возникает следующая вещь, что русскому писателю, с моей точки зрения, в Израиле делать нечего. Русскому писателю с рефлексами русского писателя, русскому писателю, пишущего для русской аудитории, для русских, пишущего на актуальные темы для России и дышащего русской культурой, как культурой единственной и универсальной. Израиль не место русскому писателю. С моей точки зрения, русский писатель – это человек, который пишет по-русски, пишет для русского читателя, для России, пишет на темы России и темы понятные и актуальные в России, и сам себя называют русским писателем.
Давайте условимся, что это будет определение русского писателя, высказанное Михаилом Генделевым. Я хотел спросить о вашем собственном литературном пути. Вот если взять эти 20 лет, почти 21 год, проведенные в Иерусалиме, какими основными вехами они для вас отмечены? Как менялось ваше самоощущение как писателя, как поэта?
Приехал я, конечно, так сказать, юным ленинградским поэтом. И так себя и понимал. Потом возникло определенное, я бы сказал, этическое неудобство. Довольно сложно в Иерусалиме, в городе, в котором так много неба и так мало человека, в Иерусалиме довольно сложно писать стихи по-русски и понимать себя на этом языке. Я даже написал когда-то стихотворение, которое заканчивается «Господь наш не знает по-русски, русских не помнит имен». Позднее я каким-то образом вдруг обнаружил, что в литературе отсутствуют главные заведующие некие литературой. И вообще старшие товарищи, и ты сам себе хозяин. Вообще, когда-то писатель Зиник написал, по-моему, очень недурную эссе, самое замечательное, в котором было название. Он написал «Эмиграция как стилистический прием» или что-то в этом роде так называлось. Я бы сказал, что идеальной формой существования писателя как такового по абсолютной величине, по модулю, то есть без определения русский, не русский, там какой угодно, это как раз ситуация инофонной среды, то есть находиться в аквариуме иного языка, а во-вторых, один на один с какими-то очень простыми вещами, с небом, Богом, войной, смертью, любовью, с такими онтологическими вещами. Это в избытке поставляет существование в Израиле. Такие вещи, как, скажем, война, а мне пришлось побывать в качестве военного врача во время военных операций в Ливане, и не месяц, и не два, и не три я провел в качестве военного врача, на такой, может быть, и небольшой, но не очень игрушечной войне. Такие переживания, они, в общем, как бы вам сказать, они даром не проходят. Вообще переживания, я бы сказал, иерусалимские переживания, переживания один на один с Господом Богом и переживания подлинного одиночества. А одиночество – вещь серьезная. И некоторое представление о себе как о не русском писателе, например, поскольку я никогда не полагал, что Россия откроется, что возникнет даже какая-то общекультурная площадка, и не разворачивался в эту сторону в течение почти там 15 лет. Так что все это вещи существенные. А поскольку тем в литературе это раз-два и обчелся, там «Любовь, война и смерть» и хватит, то вот этот опыт Иерусалима для меня лично драгоценный. Израиль как-то так поставляет темы. Ситуация «нечего писать» в Израиле исключена.
Вы же, интересно, ощущаете себя русским поэтом или русскоязычным поэтом, или поэтом Израиля?
Вопрос, как ни смешно, почти принципиальный. Я не считаю себя русским поэтом. Я считаю себя израильским поэтом, пишущим на русском языке. Полагаю, что это немножко непонятно человеку, для которого Россия универсум. Но все-таки я не считаю себя русским поэтом, поскольку не пишу для России, не пишу про Россию. И сам себя русским не считаю. Я думаю, наверное, не как русский.
Михаил Семенович, а вот интересно ваше собственное ощущение двух языковых стихий для вашего собственного творчества. Вот могли бы вы показать, какая происходит ломка, какое давление, какое напряжение слова, поэтической строки?
Я имею в виду иврит.
Я имею в виду иврит как частность, вообще иноязычие, окружающее вашу русскую вселенную внутри, русскую словесную вселенную.
Речь идет, наверное, скорее о том, что иная речь становится белым шумом за стенами сознания. И соображение определенной гигиены жить в билингве невозможно. Особенно поэт. Вот эта грация иной речи, динамика иной речи, вступая и конфликтуя, в общем, или танцуя вместе с русской. Я бы не назвал это позитивом для писателя. Впускать в сознание иную речь, если ты лепишь из языка или сознания, связанного с языком. Я бы сказал, что если воспринимать иной язык как тишину, тогда да.
Как воспринимаете его вы?
Я воспринимаю как тишину. До той поры, пока не приходится в обиходе пользоваться, так сказать, этим языком. Или там думать даже на нем иногда, как это случается, если вступаешь в какие-то культурные или просто бытовые взаимодействия. Но существовать писателем в доме другого языка невозможно.
Михаил Самойлович, вот такой вопрос. Прошло 20 лет, что вы в Израиле. Что же происходит сейчас, в 98-м году, весною? Легче ли издавать книги? Интереснее ли их издавать? Как изменилось качество литературной жизни в Иерусалиме?
Качество литературной жизни в Иерусалиме изменилось принципиально с появлением, я бы сказал, второй волны репатриации, 90-х годов. Вот тут-то я почти могу произнести слово «эмиграция», которая очень успешно перехлестнула волну русскоговорящих репатриации 70-х годов и поглотила ее. Сейчас в Израиле почти 1 000 000 человек говорит по-русски. Согласитесь, цифра чудовищная. Во-вторых, совершенно иными доминантами поведения, совершенно иными повадками, совершенно иными рефлексами, совершенно иными приоритетами. И то, что можно было бы в свое время понимать как некий культурный феномен, субкультура, русскоязычная литература Израиля, на сегодняшний день просто прекратила свое существование, потому что в каком-то определенном смысле мы стали филиалом России, в культурном смысле, колонии ее. То есть это взаимодействие колонии метрополии. Ну, посудите, 3 канала телевидения вещают на русском языке, все 3 московские. Где-то около 30 газет выходят на русском языке с общим тиражом, боюсь, уже приближающимся к ивритскому, к ивритоязычному. Русские театры не вылезают из Израиля, гастроли непрерывные. Федерация писателей Израиля, пишущих по-русски, по-моему, где-то человек уже 500-600. Людей, которые называют себя просто русскими писателями или русскоязычными писателями, или просто писателями, оптом, с головой, с графоманами и так далее, я думаю, 5-6. Тиражи книг, безусловно, совершенно российские. Я имею в виду книг по-русски.
Ну так, казалось бы, роскошь, казалось бы, на свободную израильскую территорию переносится та ситуация, которой как воздух не хватало в годы вашей юности.
Я бы не назвал эту ситуацию роскошной. Видите ли, у меня тоже появились некоторые привычки и представления о том, как я должен жить. За этот самый срок, 21 год. Я не в восторге от появления еще одной формы российского существования, российского менталитета или просто русского существования в Израиле.
Михаил Самойлович, то есть вы жалуетесь? Вы брюзжите?
Нет, вы знаете, я не приветствую это гимнами, пением и разбрасыванием хлебных колосей. Это мне просто не нравится. Я не поклонник этого стиля поведения в культуре. Я не поклонник определенного рода, скажем, эстетики, которая привносится. Я не в восторге от критериев и от качества вот той самой культурки или той самой литературы, которая существует в Израиле. Мне это не нравится.
Иван Толстой беседовал в пражской студии «Радио Свобода» с поэтом Михаилом Гендельевым. Первый эфир программы 14 марта 1998 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 12 марта. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший в эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».